Театр. Цветной.
Борис Степанович Житков. Вата. Это, наконец, нас стало заедать. Вот смотрите, приходите в порт, вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает. Во все уголки нос засовывает.
Что у нас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?
И вот ничего не находит. А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, ну, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать. Прямо...
Вот эту доску мне оторвите.
Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?
А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет паровозу недозволенное, то сами должны понимать. Вот в этом самом месте.
Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает.
Так ли это? Как бы сраму не было.
А этот скорпион долбит пальчиком.
Не беспременно здесь.
Рвут доску, и как чудо, в том самом месте штука шелка. Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму.
Вот тут копайте.
А в этих угольных ямах угля наворочена, гора. И раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь.
Здесь копайте.
Роют.
Ну,
говорят.
Ничего там не сыщешь, тебя туда черта закопаем живого.
В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают. Уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит, ведь железо кругом. Коробка эта железная, угольная, это яма. Называется только так.
Ой.
Чиновник чихает, платочком рот прикрывает, а скорпион все ниже лезет и лампочка на шнурке тянет.
Зачем левей берешь? Нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага, это что?
И лапами, что когтями. Цап, пакет. Наверх на палубу. Тут распутывать, разворачивать. Бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп, и жандарм тут.
Эхэхэйс,
говорит жандарм.
Понятно-с. Механика сюда. Капитана. Акт писать. Найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.
Потом слух проходит, что дознались. Бумажки за границей печатались. Даже журнальчик среди бумажек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан. Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали. Двоих так назад и не привели. А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть, ну как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двустволки целит. И, видать, дрейфит, как бы кто ему не угораздил булыжников в башку. Оружием полагалось по форме всего селедка, это одна шашка. Но этому, слышно было, выдали револьвер, чтоб держал в кармане на случай чего. И все это знали. Чиновник при всех ему говорил.
С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой рентгена никакого не надо. Как это ты, а?
Это, ваше высокородие, нюх и практика.
Однако взяли двух-то. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет между собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают. Кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общее помещение. Кубрики. Кочегарский и матросский. По борту койки в два этажа и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, ну, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал... Сейчас всем видать и все слыхать. Протрепались ребята. Или без оглядки языком били. Только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать. Кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво. Все друг на друга волком. Всякий думает, а, это ты засыпал? Да и верно. У одного... Два несчастных фунта чаю цейлонского, и то нащупал этот скорпион, а? Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Он выпьет, губы оботрет.
Доброе вино. А в сундучке у вас как?
Но нам с Сенькой было задание — держать связь за границей, доставлять журнал. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся, а? Хоть списывайся на берег, да на другой пароход. И тут наши товарищи здешние стали срамить. Нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо. А в комитете нам сказали:
товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть, ребята, вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя. Время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.
И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.
Вы,
говорят,
товарищи, обдумайте.
Тогда я говорю: этот рейс мы не беремся. Действительно, надо все проверить. И мы скажем. А когда скажем, то уж... одним словом, скажем. Чего тут было говорить? Пошли мы, как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим. И тогда уж его, гада, просто в ходу за борт. Брык! И в дамках. Ну, мало ли что. Упал человек за борт. Ну, ночью. Бывает же такое. Всех мы перебрали с Сенькой, всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Ну, выдумали мы уже в море, когда снялись. А совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре. Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра, тюк. Он зашит в джут и, ну, затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата. А в таком тюке 14 пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там в этом пакете, ну, как камень. Даже не мягкая, ничуть. И вот наш план. Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. Иначе-то никто больше. И говорить будем, как вроде, ну, секрет между собой. Ну, так, к примеру: так ты не забыл, значит, как это место, ну, тюк, пометил? А другой должен говорить:
нет, на каждой стороне красная точка в пятак.
А сколько там номеров?
А 200 газет положено. Так сказывали.
А при другом говоришь, что не точка, а кресты там по углам черные. И для каждого разные марки. И чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь. Нас на погрузке ставили трюмными. Ну, это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики персы, они по-русски не дьяволы, не смыслят. Значит, что я не делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором тоже. Каждый взял по ведру с краской и кисточку. Ну, это мы наперед приготовили. И жара там в Бассоре немыслимая. Краска стынет, ну как плевок на морозе. И вот я делаю вроде тревогу. Персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо, по правилу. Уважаю. А я, значит, приказываю: осторожно, мол, не размажь, и кати его туда. Они слушают. И уж к обеду мы все марки наши поставили. 27 марок по числу людей. Теперь осталось 27 разговоров устроить. И, чтоб виду не показать, ну, что мы это так, на пушку только. Первый раз чуть все не пропало. Сенька смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю: а ты, говорю, помнишь, какую ты марку ставил? И вижу, Сенька со смеху не прожует. Меня дурак в смех вводит. Вот-вот, и у меня клапана подорвет. Ну, не могу на него глядеть. Говорю ему: ты выйди на палубу, говорю, погляди, француз нас догоняет, этот, мессажери. Он еле до порога добежал. Ну, вот что ты с таким станешь делать, а? Я уж думал, пропал наше дело. Потом ему говорю: ты, говорю, если ты мне на разговор смешки начнешь, и вот комики разные строить, то чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой вот медной кружкой по лбу, понял? Разобрал? Ах, опять, что ли, с Осипом надо начинать, а? Ну, оставили его напоследок. Взяли Зуева, он все папиросы набивал, сядет с гильзами и штрикает все, как машины. Загонял их потом тут же промеж своих, ну, кто прокурится. Он все, значит, штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор. Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник:
красным крестом пометил.
ходу нам до дому месяц. И за месяц мы все 27 человек разметили на все наши 27 марок и всех записали. Я потом Сеньку спрашиваю, на кого думаешь?
На Осипа. Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что 200 номеров. А ты на кого?
А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Вот только услышал, что кружком мечено. И сейчас же запел веселое, а вроде так нигде ничего. И вон вышел. Простак, понимаешь, гляди какой. На Осипа, говорю, думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот. Да вот сахару не ест, домой копит. А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный я, а может быть, он сам и есть предатель, а? Этим и подрабатывает. Или другой вот, Зуев. Вот что он веселый? Надо, не надо. Че он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров тоже двое были у нас на мушке. Нам потом стало казаться, что на нас все по-волчьи глядят. Ну, может, между собой рассказывали про наш разговор. Ой, уж не знали, как до порта дойдем. Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый вот Скорпион. Ну, жандарм, все как полагается. Но только началась выгрузка. Видим, бессменно Скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Ну, мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по 4 человека, таскают эти тюки и градят из них штабель. И вдруг этот Скорпион...
Эй-эй! Неси прямо в проходную таможню! Неси, не рассказывай!
Хорошо, я заметил, а то сами бы мы проморгали. С красным крестом на углу. Я в заметку. Зуев. Но уже по всему пароходу шум. Понесли тюк хлопка в таможню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника, ну, капитан в городе был, на берегу, и еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне.
Ты пойдешь.
Еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене, два окошка, в окошке люди пялятся. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает, а Скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним девочкой так и ахает.
Ах, скажите, пожалуйста, да уж знаю, знаю, насквозь видишь рентген.
Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо смотался, принес. Наш старший помощник говорит.
Пишите акт, что вот кипа хлопка в 14 пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.
А чиновник такой со смешком.
Пожалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение.
Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.
Откупоривай.
Говорит помощник кочегару.
Есть.
И кочегар хлоп-хлоп перекусил обручи. Типа как живая. Поддала спиной и распухла.
Режь.
Полоснул кочегар под жуту. Ну, раскрыл. Белая вата плотно лежит, будто снег, ну вот лопатой прибитый.
Начинай.
Шепотком говорит чиновник. И начал Скорпион сдирать слой за слоем вот эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народ нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше, да больше. Копнет ее Скорпион, ломоток один. А начнет трепать, глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои, Скорпион еще четверть этой кипы не отодрал. Полкомнаты уже ват, и уж окно загородило. Он уж в ней по брюхо стоит, как в пене. И уж со злости огрызается. Рвет ее клочьями, ну, ямку посередке копает. Кочегар говорит.
Пилу можешь принести.
А чиновник как гаркнет.
Вон отсюда, мерзавец!
А наш старший...
Это как же? Занесите в акт. Оскорбили понятого.
Мы уж к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит, костюм уж не уберечь. Там же роется. Их уж там видно стало, как во сне. Ну, потонули вовсе. А старший наш кричит.
Ничего не видать. Может, обман. Может, еще подложите чего.
Уж и взбеленился чиновник. Выбегает оттуда. Домовой, не домовой, ну чучело белое. Ват на нем шерстью. Тут как зарут ребята.
Дед Мороз!
Дед Мороз!
Дед Мороз!
Он назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят. Да где ее? Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипа еще нет. Выскочил таможенный чиновник.
Мерзавец! запереть его там!
И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Ну, я на пароход. Сеньки, где Зуев?
Сейчас был.
Мы туда-сюда. Нет Зуева. Так больше не видал его никто. А сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.
Цветной.
Борис Степанович Житков. Веселый купец. Жил-был моряк Антоний. У него был свой собственный двухмачтовый корабль. Антоний был итальянец, и корабль его ходил по всем морям. Корабли у других хозяев назывались важно. То Святой Николай, то город Генуя или король Филипп. А Антоний назвал свой корабль «Не горюй». Бывало, нет в море ветру, стоит корабль. Всем досадно. Антоний глянет на паруса и скажет весело:
«Стоит, не горюй!»
Раз положило ветром корабль совсем боком. Все перепугались. Антоний как крикнет:
«Лежит, не горюй!»
Всех и страх прошел. И побежали матросы на мачту убирать паруса. И все говорили:
«Разобьет нас о камни, все равно капитан крикнет свое. Пропал, не горюй!»
А надо сказать, что везло Антонию во всем. Стоят корабли в гавани, вести нечего, хозяева злые по берегу ходят. А гляди, Антоний наберет всякой дребедени и чуть ли не по самую палубу загрузит корабль.
Мне всегда счастье будет. Имя у меня такое, а все Антонии счастливые. А которые несчастные Антонии, так это значит дураки. Дурака как ни назови, он все равно за борт свалится.
Все к Антонию служить набивались. Понятное дело, коли хозяину везет, значит, и матросам больше перепадает. Да и весело у веселого служить. Так все в порту и звали Антония. Веселый купец. Стоял Антоний со своим кораблем в речном порту. И как назло уж вовсе никакого грузу нельзя было достать. Антоний по городу бегает, нечего вести. Пришел в порт, гремит трубочкой, торопится по пристани. А с других кораблей хозяева поглядывают, подмигивают, локтем соседей подталкивают, кивают на Антония.
«Кажись, невеселый идет!»
Один крикнул:
«Эй, Антоний, грузу-то много ли?»
Антоний встал, обернулся и крикнул, чтобы всем было слыхать:
«Полон корабль, по самую палубу загрузим. Завтра в море ухожу».
А ему рукой машут. «Врешь, значит, хвастаешь». А к вечеру идут в порт подводы одна за другой вереницей, еле лошади тянут, и все к Антонию. Повыскакивали с кораблей на берег люди, щупают на ходу, что в мешках. Смешное какое-то. Крупа не крупа. Один и ткнул ножом, а из мешка песок. И все стали кричать:
«Песок! Песок! Песок! Вот дурак! Среди песок в море возит!»
Антоний только на матросов покрикивает:
«Грузи, не горюй, под самую палубу!»
Люди над матросами смеются.
«Кашу варить будете? Или на муку молоть повезете?»
Матросы поплевывают.
«Дел хозяйское.
Для форсу.
Для форсу.
Решили моряки.
Для форсу грузится.
Да-да».
А Антоний хлопочет.
Туда клади, сюда неси.
Под утро загрузили корабль, дальше уж некуда. Потянул ветерок, и все видели, как вытянулся Негорюй на середину реки, поставил паруса и ушел в море. Не знал, куда с этим песком деваться. Вышел в море и не знает, куда курс держать.
Ах, есть одна гавань и город там богатый. Давно я там не бывал, да была не была. Пойду я туда, а там видно будет.
Набил трубочку, вышел на палубу. Надулись паруса пузырями, идет судно попутным ветром. Солнце с неба светит, веселая вода за бортом плещется, и от палубы смоляной горячий дух поднимается. Везет, не горюй, полное брюхо песку, тянет, везет, куда хозяин ведет. Тяжело на волне переваливается. Матросы в тень забрались и в карты шлепают. Один рулевой стоит и правит, куда велел Антоний. На утро стали подходить к берегу. Что это такое? Узнать Антоний не может. Как будто и тот город стоит, куда шел. До берега не узнать. Где раньше деревянные сваи из воды забором торчали, черные, как старые зубы. Тут уж стена каменная стоит, загораживает гавань от зыби. А на пристани народу, как муравьев. И натыкано чего-то, нагорожено. Приказал Антоний отдать якорь. Не вошел в гавань, а поставил судно перед каменной стенкой.
Спускай, ребята, шлюпку. Я на берег еду.
Гребут молодцы, наваливаются. Антоний правит. Вот проход в стене оставлен. Прошел в проход Антоний, гребут к пристани. Батюшки! Пристать некуда. Все разворотили, всю пристань заново строили. Кричат с берега и показывают, где есть удобное местечко. Выскочил Антоний на берег, еле пройти, протиснуться. Рабочие каменщиков стучат, камень тешут, мастера бегают.
«Не спи! Поторапливайся!»
Кричат мастера, и все как мукой каменной пылью засыпаны. Говорят Антонию.
«Не ко времени! Не ко времени пришел, брат!»
Тут у нас и стать негде. Видишь, что делается? Ни одного корабля в гавани нет.
Иди дальше со своим судном.
И никто на Антония глядеть не хочет.
Ну, не стыдно и уйти. Нельзя никому здесь выгружаться, не я один.
И пошел в город.
Куплю бочонок вина. Сам выпью и ребят угощу. Все равно весело будет.
Думает Антоний. Вдруг подходит к нему старик. Тамошний купец.
О, Антоний, веселый купец. Здорово. Гляди, и тебе не повезло. А товар-то дорогой должно.
Антоний рассмеялся.
Да просто песок.
Речной?
С реки.
Старик крикнул и присел даже.
Да милый ты мой. Да хороший ты мой. Песку-то тут и надо. К нам король приезжает. Нам 3 недели осталось. А песку-то проклятого не хватает на постройку. За 40 верст возим. Да не шутишь ли ты?
Да я знал, о чем вы плачете. Вот и привез песку. Цена-то вот только хороша ли?
А тут уж народ обступил, и все кричат.
Песок! 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 Принес! Самый лучший!
И наперебой гонят цену. Крик поднял.
Много ли?
Антоний и в город не успел сходить.
Гони судно сюда! В самой постройке!
Засмеялся Антоний. В землю плюнул.
Вот ты! Вот поди! Ну, даром я Антоний, что ли?
Нагнали народу выгружать Антоний в корабль. Песок горой на пристань высыпают. Антоний сидит, да деньги считает. Матросам бочонок вина поставил. Сидят, выпивают и песни горланят.
Вот в чем отрада моя.
горько окончить долгий путь. Приплыли мы издалека, и стоит отдохнуть. Грустит нам раз и не с руки, садись и подпевай. А если воешь от тоски, за борт тоску прорасай.
Снялся утром Антоний, а куда, матросы не спрашивают. Так уж заведено было, хоть к черту на рога. А ведет Антоний судно, значит, не горюй, капитан знает. Скрылся за кормой город, легкой полоской лежит на горизонте берег, будто прочеркнут легкой черточкой. Бежит по воде, не горюй, полощется белым пузом, порожним бежит, прыгает, как утка на волне. Веселый ветер играет в море. Надулись паруса, напружились мачты. Антоний выколачивает трубочку о борт. Кричит.
Давай мне, ребята, кружку вина.
Пьет Антоний вино из ковшика и несет в лицо свежую пену из-за борта. Летняя погода веселая. Синяя вода в Средиземном море. Синяя, будто синька распущена. И зыбь завивается большими гребешками. И средь зыбей белым лебедем переваливается корабль на всех парусах. А в реке, в порту на кораблях, последний табак докуривают. Стоят все корабли хмурые, и голые мачты с реями торчат, как кресты на кладбище. Хозяева злые ходят по пристани, и уж друг на друга глядеть не могут. И вдруг крикнул кто-то.
«Гляди, не Антоний ли?»
Все глянули, и верно. Валит в порт не горюй, напротив воды, тужится против течения, раздулись, как щеки паруса с натуги, и вечернее солнце ударило в них красным пламенем. Вышел на пристань Антоний. Говорят, Антоний.
Что? На зубах не хрустит?
Антоний веселыми ногами в город спешит, трубкой дымит, посмеивается.
Тебя как звать?
Спрашивает одного.
Филипп.
Вот здесь и прилип. А тебя?
Герасим.
Погоди, завтра покрасим. А я Антоний. Не горит, не тонет.
Пошли капитаны Антониевых матросов спрашивать.
Куда ходили?
Чего там хозяин накуролесил?
А те все в одно слово.
За морем были. Весь товар сбыли.
На утро глядят капитаны, опять веселый купец песок грузит. Одни говорят...
С ума сошел от форсу.
А другие продали последние веревки и наняли подводы, чтобы им тоже песок возили. Загрузился Антоний песком, вышел в море, оглянулся, три корабля сзади. И направил Антоний свой корабль прямо в море. Глядит, и все три корабля за ним повернули. Идут следом, как на веревке привязанные. А Антоний посмеивается.
Иди, иди, по воде следу нету, дай срок.
Стих ветер. Лежит море, как скатерть шелковая, и на нем три белых корабля, а впереди четвертый, Антониев. Вечер упал, и прикрыло море черным небом, только звезды на небе горят, колыхаются. А тут задышал ветерок. Встрепенулся не горюй. Выпучились паруса. Зашептал ветер в снастях. Зажурчала вдоль бортов вода. Оттолкнул Антоний рулевого. Сам взялся за руль и повернул корабль куда надо.
Так и веди. А огня на судне, чтобы ни-ни. Чтобы трубки на палубе не зажгли.
А три корабля все шли туда вперед, как повел их Антоний. Всю ночь шли. На утро глянули. Нет Антония. Ушел не горюй. И загоревали. Надул веселый купец. Удрал. А по воде следу нету. Озлились и пошли назад. Дорогой песок в море сыпали. Пропадел пропадел. Третий раз сходил Антоний, а уж никто за ним не гнался.
Куда ж ты возил?
Спрашивают Антония.
А на мельницу. На муку мололи. Приходи нонче ко мне, блины есть.
Денег стало у Антония куча. И привязалось к нему счастье, хоть по ледам ходить. И уж все на него сердиться забыли. Придут капитаны погостить на судно, Антоний вина не жалеет.
Моряк вернулся в отчий край, позвал к себе друзей. Налил им терпкого вина, противиться не смей. Грустит нам раз и не за руки, садись и подпевай. А если воешь от тоски, за борт тоску прорасай.
Вот раз идет Антоний в море и видит, дым идет из моря. Что за чудо? Не горит ли корабль на воде? И направил на дым. Добежать бы скорее, спасти хоть людей. Он к дыму, а дым от него. Что за притча? Достал Антоний медную трубу и стал в трубу глядеть. Матросы сзади стояли, ждали, что капитан увидит.
Ничего не пойму. Кухня по морю плывет. Черная труба торчит, а оттуда дым валит.
И отдал матросам трубку. Все глядели, и один сказал.
Слыхал я про это. Это пароход.
Сам знаю.
Сказал Антоний, и первый раз капитан нахмурился и ушел в каюту.
А здорово прет, проклятая пекарня.
Сказали матросы. А ночью не было ветра. Не горюй стоял, паруса отдыхали, как усталые повисли на реях. И вдруг мимо прошумел пароход и махнул на корабль вонючим дымом. Прошел мимо корабля, и слышно было в тихой ночи, как ворочается, урчит машина в утробе, ворчит, наворачивает. Выскочил Антоний на палубу, глянул вслед пароходу.
Как еще вода эту жаровню держит? Тьфу ты! На тебе, на дорогу!
И плюнул за борт. Старый матрос подошел к Антонию, кивнул вслед пароходу и сказал.
А ведь самый-то лучший груз они и подбирают.
Да плевал я! Пусть дураки везут им мешки да бочки. На этой жаровне ладан серый провоняет. А много ли их пароходов-то, а?
Да слыхал, что уж два их в нашем море завелось.
Ушел старик спать. Антоний долго глядел вслед пароходу и видел, как уходит вдаль огонек. Все меньше, меньше, и вот уж совсем не стало.
Ах, ишь устилает. Погоди!
Сказал Антоний и погрозил кулаком пароходу вслед. С полночи заиграл ветерок, скрипнули мачты. Проснулся не горюй и пошел полным ветром через море на ту сторону. А на той стороне был город на море, и прямо пройти к этому городу нельзя было. Под водой лежала каменная гряда. Каменные горы стеной стояли, острые, как пики, и только порожним кораблям можно было проскользнуть поверх этих пик. Огруженные корабли делали крюк, большой дугой обходили эти мели и камни. Антоний не спал ночью, поджидал, когда надо свернуть и пойти вдоль страшных каменьев.
«Волчьи зубы!»
— говорили моряки про эти каменья. Стало светать, и уж близко должны быть волчьи зубы. Глядит Антоний вперед, что за чудо? Будто вышел зуб из воды и торчит черным пеньком. И смотрелся, что за дьявол. Не как пароход стоит. Стоит как раз на зубах.
Ребята, попала кузница волку в зубы!
Крикнул Антоний. Все вскочили, все через борт глядят, глаза со сна протирают.
Верно! Сел пароход на каменья!
А на пароходе флаг на мачте, и флаг узлом завязан. Просит пароход флагом помощи. Антоний направил корабль к пароходу, а с парохода к нему шлюпка идет. Гребут гребцы изо всех сил. Приехал сам капитан.
Антоний, будь Антоний другом, спаси ты нас.
А езжайте все ко мне, я гостям всегда рад.
Нет, нет, Антоний, дай ты мне один свой парус. У меня дырка в боку. Я твой парус подведу, растяну за четыре угла, и он мне как пластырем дыру мою залепит. Ну, дойду как-нибудь до порта.
Тебе пластырь надо? Так у меня не аптека.
Антоний, ну видишь, стоит мой пароход, а ты мимо идешь.
Я тоже стоял, а ты мимо шел. Я ж не плакал.
Так ведь потонет пароход.
Ну а зачем кузнице по морю плавать? Бросай свой утюг, вези всех людей сюда. Ну, а не хочешь, я дальше пошел. Решай, раз и два.
Озлился капитан, чуть не заплакал. Однако поехал назад и всех людей перевез к Антонию на корабль.
Пошел, не горюй!
Крикнул Антоний и пустил корабль в обход вдоль зубов. А капитан стоял на борту и все глядел, как тонул его пароход.
Все равно другой остался,
шепнул старик Антонию в ухо.
Причалил как-то пароход, наш порт стоит, ревет. Хохочет дружно весь народ, глянь, кузница плывет. Грустит нам, братцы, не с руки, садись и подпевай. А если воешь от тоски, за борт тоску разай.
А на другом пароходе был ловкий капитан. Осторожный моряк, изворотливый. Бегал, рыскал его пароход по всем портам. Только Антоний сунется за товаром, глядь уж, пароход перехватил и увез куда надо. Товарищи капитаны смеются.
Что, вози песок, веселый купец.
Всему время будет. Чего вы пароходом пугаете, а? Да плевал я на это чучело, коли я Антоний. Чем пароход грузится?
Не для тебя это. Маслом прованским грузится. Новое масло, брат. А за морем его нет. Сейчас какую хочешь там цену дадут. Приди только вперед парохода. А уж опоздаешь, никто и бочки одной не возьмет. Повезешь домой.
Плевал я,
сказал Антоний и побежал в город. Накупил масло на все деньги, что были. На пароход бочки катают, спешат. А на Антониев корабль и того хлеще вся команда в поту. И закатывают, закатывают, как орехи в мешок сыпят. Управился Антоний раньше парохода. Скорей ставь паруса, пошел в море. Как двинул ветер с берега, еле мачты держат. Зыбь в корму шлепает, подгоняет.
«Не горюй!»
Кричит Антоний.
А что, ребята, не Антоний я?
Уж вот, вот он, берег, еще немного. Спадать тут стал ветер, не дотянул. Ах, чуть-чуть бы. Вот и город, видать, рукой подать. Оглянулся Антоний и видит, дымит сзади пароход. Вот уж, видать, как торчит черной папиросой труба из моря. А вот и весь пароход видно стало. А у Антония нет ветру в парусах. Нет совсем, ну хоть сам дуй. Совсем нагоняет Антония черный пароход, и черным змеем далеко-далеко уходит дым, виснет над морем. Прошумел мимо пароход и первым пришел в порт. Все матросы оглянулись на Антония.
Не горюй, все равно наша возьмет.
Только к ночи притащился Антоний в порт. Про товар никто и не спрашивает. У всех купцов полно масла.
А куда пароход пошел?
Спросил Антоний.
Да сейчас только вышел. Разве не встретили? Туда, знаешь, пошел, за волчьи зубы. Там масла нет. Цена, сказывали, как на золото.
Ставь паруса!
Сорвался Антоний с порта и побежало судно в море.
И снова двинул прежний ветер, крепкий, ровный.
Откуда снова взялся?
Говорят матрос.
Это он обедать ходил?
Кричит Антоний.
Что он вам, паденщик, что ли? Поспал, теперь свое возьмет. Не горюй, молодцы.
Ночь была темная, тьма густая стояла. Только вода белыми гребнями вспыхивала. И птицами летала белая пена через Антония в корабль. Никто на корабле не спал, и сам Антоний на руле стоял. И как раз тут, вот уж скоро, должны быть рядом волчьи зубы. Вдруг Антоний повернул корабль, и все поняли, что направил прямо на волчьи зубы. Да с такого хода! Старик подбежал к Антонию.
Хозяин, что делаешь? На камень не правишь.
Не горюй! Открывай трюм, ребята! Кидай бочки за борт, пока не крикну «Баста!» Живо!
Бросились матросы, открыли трюм и давай валить бочки за борт. С ума сошел хозяин. Да все равно не горюй.
Вали! Вали! Живо!
Половину груза вывалили матросы. А каждый в уме путь мерит.
Вот-вот уж скоро волчьи зубы.
А не горюй, всплыл выше, легче стало судно. И совсем на бок положил его ветер. А на самые на волчьи зубы, напрямик, к порту гонит свой корабль Антоний. И вот они, буруны, белеют во тьме над зубами. Ревом ревет вода, пенится. Самые буруны гонит Антоний судно со всего ходу. Матросы глаза зажмурили, ждут, как треснет сходу, как полетят на палубу мачты, как горшок об камень разлетится в дребезги судна. Влетел Антоний в пену и крикнул:
«Антоний идет! Держи!»
Затрясся в пене корабль и прошел дальше. Матросы друг на друга глядят, стоят мокрые и понять не могут.
Ох, на том ли мы свете, на этом ли?
А корабль полугруженный лежал боком и сидел в воде, как порожний. Бежит дальше. Ветер давит паруса, трещат снасти. Вот уж два паруса выдавило. Как лист по ветру унесла погода белые клочья в черную ночь. Прет Антоний прямо в порт. Вон огни по берегу рассыпались, переливаются, дышат, как угли. Влетел в порт Антоний и отдал якорь. А к судну уж шлюпка тащится. И кричат со шлюпки:
«Не с маслом ли?
Не с маслом ли?»
И часу не прошло, полна палуба купцов у Антония. Набивают цену, дай хоть баночку.
А парохода не видали?
Спрашивают купцы.
А не знаю. Раньше нас вышел. Видать, не к вам пошел.
Продал Антоний в тот же час все масло, что у него осталось. И такую цену дали ему, что и не снилось Антонию. А на утро пришел пароход. Антоний капитану шляпой машет. И ни бочки не взяли с парохода. Повернул пароход и задымил сердито. А Антоний пришел домой.
Нет, не буду я счастья моего до донышка высасывать. Переехала мне дорогу плавучая кузница.
Продал корабль, матросов всех деньгами одарил.
Спасибо за службу. Ни разу меня не выдали, ребята.
И открыл Антоний на берегу корчму «Не горюй».
Открыл на берегу корчму последний здесь причал и дал ей имя «Не горюй» и краской написал:
«Грустить нам, братцы, не с руки, садись и подпевай, а если воешь за борт носу прорасай!» Грустить руки, садись и подпевай. А если воешь от тоски, забор досу прорасай.
Запись осуществлена по заказу детского радио.
«Газпром».
Генеральный спонсор детского радио.
Радиотеатр. Цветной. Радиотеатр. Цветной.
Борис Степанович Житков. История корабля. Я жил у моря. Порту. Мне было 10 лет. Это было лето. Пришел мой дядька и из прихожей, не снимая шапки, закричал мне:
если хочешь военный корабль смотреть, сейчас же бери шапку и марш со мной.
Я схватил шапку и побежал. Военные суда я видал только издалека. Они в порт никогда не входили. Они совсем не такие были, как обыкновенные пароходы, что возят груз. В них какие-то постройки поднимались горкой вверх, в середине. Там стояли дымовые трубы, а спереди и сзади из этой горки надстроек торчали, как длинные пальцы, пушки. Все мальчишки говорили, что это 12-дюймовые орудия. Я тоже повторял, как дурак. Говорил: орудие! И говорил: 12-дюймовые! А почему не пушка, а орудие? И что там 12-дюймового, это я ничего не понимал. Твердил я это для важности, потому что после этого надо было поднимать кулак и говорить: «Как? Рухнет!» Когда мы с дядькой шли к пристани, я хотел ему похвастаться, что кое-чего уже понимаю. Показал рукой, где стояли военные корабли, поднял кулак и сказал: «Ех! 12-дюймовая! Как охнет!» О том, что было потом, я говорить не хочу, потому что очень плохо вышло. Дядька ухмыльнулся, на меня скосился и стал меня спрашивать, почему это 12-дюймовая и как-то она ахнет. Было очень плохо еще, потому что везли нас на корабль на военной шлюпке, а дядька и там не отставал. Штатские были... Мы с дядькой, да какой-то старик. Остальные кругом все были моряки. Гребли матросы. Направил шлюпкой молодой офицер. И дядька нарочно при всех громко расспрашивает:
ну а что же в ней 12-дюймового, в этой пушке-то? Ты же говорил, 12-дюймовая-то ахнет.
Все стали смеяться. А я хотел совсем из лодки выпрыгнуть. И лучше вплавь на берег плыть, чем так ехать. Но все-таки до корабля меня довезли. И когда я стал его видеть все ближе и ближе, я уже не слушал, как дядька подтрунивает. Военный корабль вблизи показался мне таким громадным. И не то что дом, а как будто целый город стоит на воде. Мне даже страшным показалось, что этакая громада держится на воде. Мне казалось, что он должен сейчас же пойти ко дну, как каменная гора, которую пустили плавать. Я очень много узнал, пока нас с дядькой водили по кораблю. Когда меня сестра дома спросила про корабль:
что же он, железный?
Очень-очень железный.
И тут я вспомнил, чего я больше всего боялся, когда был на корабле. Нас водили в огромные круглые башни. Башни были на палубе. Их стены из железа в 2 кулака толщиной. Из этих башен торчат пушки. Вот это-то самые 12-дюймовые орудия. Они тяжеленные, потому что дуло у них 12 дюймов в поперечнике. Торчат они из башни длиннее, чем телеграфный столб. Одна такая башня на корабле впереди, другая сзади. Экая тяжесть. Мне сказали, что палуба тоже железная. Она из железных плит толщиной в руку. А сверху эти деревянные дощечки только так, чтобы ходить лучше было. А по бортам, отверху до самой воды, идут у корабля железные плиты такой толщины, что могла бы лечь моя фуражка, и козырек не высунулся бы. Ну, я, конечно, понимал, что корабль не утонет из-за всего этого, что он как большое железное корыто. Вон, в корыто сколько кирпичей нагрузить можно, и то не потонет. Я уж как-то перестал бояться, что корабль потонет от всего этого. Я не того боялся, что корабль потонет от всей этой тяжести, а мне вот что страшно было. Вся эта тяжесть наверху. И вот он стоит теперь, пока все спокойно. А если его чуть качнет, сразу перевесит верхний груз, и корабль перевернется вверх дном. Сразу, мгновенно. Как у меня переворачивались игрушечные лодочки, когда я на них наваливал песок горбом. Мне все было неспокойно. Я совсем легко себя почувствовал, уже когда мы сели на грибной катер. Там сидело 20 гребцов. Рулевой как сказал...
Весла!
Так все гребцы сразу взяли весла, вставили в уключины и выставили над водой. Они их так ровно держали, как будто две гребенки выросли по бокам нашей шлюпки. А потом рулевой сказал...
На воду!
И все матросы как один занесли весла и сунули их в воду. Они их в раз опускали и вынимали. Весла взблескивали на солнце, как будто вспыхивал и гаснул огонь. Я очень много узнал за этот день. Не за день даже, а за те 3 часа, что пробыл на военном корабле. Мне стало смешно и стыдно. Как-то я ничего не знал. Я только кулак поднимал. Да как? Ахнет!
Как? Ахнет!
Я уже совсем засыпал в постели и думал, как это завтра я буду всем мальчишкам рассказывать про корабль и расскажу все, что мне говорили. Почему 12-дюймовая? И как дошли, чтобы толщенными броневыми плитами борта загораживать? И тут вдруг увидал, что я почти все забыл, что мне говорили моряки. А что я запомнил, так того я не понимал. И вот с тех пор я стал узнавать. Я стал отыскивать книжки, рисунки, картинки, непременно, чтобы про корабли. Про корабли. И вот что я узнал с тех пор и постараюсь здесь рассказать. Я сам, только когда вырос большой, понял, почему не переворачивается военный корабль, несмотря на то, что так много у него нагружено наверху. И мне сейчас вовсе не смешно, что я тогда мальчишкой боялся, чтобы не опрокинулся вверх дном броненосец. Я все-таки тогда на берегу спросил дядьку.
Не может ли корабль перевернуться?
Да чего бы это ему переворачиваться? Не так он строен, чтобы ему переворачиваться.
Но потом я узнал, что это неправда. Что корабль может перевернуться. Всякий. И военный тоже. Если бы пришел великан, подошел бы в воде к кораблю, упер бы пальцем в мачту и стал бы корабль наклонять. Моряки говорят, кренить. Сначала великану было бы легко кренить корабль. Но чем больше бы он кренил корабль, тем сильнее старался бы корабль выпрямиться. И мачта сильнее давила бы великану на палец. И вот, когда мачта стоит так, как часовая стрелка, когда на часах половина второго, великан вдруг почувствует, что сопротивление корабля начинает слабнуть. Мачта слабее стала давить на палец, великану стало легче кренить корабль, и вдруг, когда мачта еще не дошла до воды, корабль сразу упал на бок. А вот он уже вверх килем. Если бы великан мог точно сказать, силой скольких тонн он давил на мачту в начале, в середине, в конце крена, мог бы точно сказать, как возрастало и как падало потом сопротивление корабля. Тогда бы мы могли записать, до какого крена возрастает это сопротивление корабля, его остойчивость и как потом она падает. 100 лет тому назад жил в Англии знаменитый корабельный инженер Джон Рид. Он для каждого корабля делал чертеж, где видно было, как растет и падает остойчивость при крене. На его чертежах показано, с какой силой корабль сопротивляется крену. Вот когда его положат на 50 градусов, это значит, он с наибольшей силой старается выпрямиться и встать ровно. Но в 60 градусов уже нет никакой силы у корабля сопротивляться крену. Это значит, что если довести его до этого наклона, то он без сопротивления опрокинется, ляжет мачтами на воду или вовсе перевернется. Эта линия начерчена для каждого корабля. Ее знает всякий капитан. Она называется «Диаграмма Рида». И на том броненосце, где я был с дядькой, конечно, была у командира диаграмма Рида. И он знал, при каком наклоне его броненосец уже не будет сопротивляться крену, не будет больше стараться выровняться, а опрокинется, как сраженный насмерть. Конечно, командир знал, что ни при какой волне его не покренит так здесь, в Черном море. И командир был спокоен, хоть огромные тяжести были нагружены вверху корабля. Но какой же корабль устойчивее? Узкий и острый, с тяжестью на самой глубине, или широкий, как лоханка? Узкий и острый, с тяжестью внизу. Ведь он как доска, которой на ребро надели свинцовую шину, да так и пустили плавать. Доска, конечно, наполовину загрузнет и будет торчать из воды, как забор. Вы ее никогда не перевернете. Она будет вставать, как Ванька-встанька. Но и болтаться же она будет тоже, как Ванька-встанька, от малейшего толчка. От ничтожной причины ее будет раскачивать сбоку на бок, и хоть такое судно никогда не перевернется, но и остойчивости в нем мало. То ли дело ящик. Широкий, с высокими бортами, да его не так-то легко накренить. Если начнешь пихать один борт в воду, будешь стараться его притопить, какое он окажет сопротивление? Как будет стараться он вылезть из воды и стать ровно, как стоял прежде? Вот в том, что широко расставленные высокобортные края ящика не хотят идти под воду, в этом и вся сила остойчивости широкого высокобортного судна. Это не доска, которую одним щелчком можно раскачать, и она будет качаться, как маятник. Нет, как только вы пустите ящик, он сейчас же выпрямится. И разве разок-другой покачнется, и сейчас же станет на воде прочно, будто он стоит на земле. Ящику вовсе не требуется свинцовый груз под водой. Он без всякого груза крепко стоит на воде. На таком ящике можно посредине нагородить целую башню со всякими тяжестями, и от этого широкому ящику горе мало, лишь бы не пошли борта под воду. А там, сделай милость, раскачивайся, не перевернусь. Я вспомнил, что броненосец, куда мы с дядькой ходили, был здорово широкий. И потом смотрел его чертеж. Он прямо как лоханка. Но как же люди плавали по морям, когда еще никакого Рида не было, и никто не знал, как наперед подсчитать, чтобы корабль не перевернулся? А ведь ходили. Вон, Колумб переплыл океан на своей Санта-Мария. Если бы теперь такое судно вздумало взять отход за океан, его не выпустили бы ни из одного порта в мире. Нет, я вру. Именно как раз такому судну, в точности как Санта-Мария, дали отход, чтобы переплыть океан из Европы в Америку. Это в 1898 году, когда праздновали 400-летие открытия Америки. Сделали точную копию Колумбова корабля, люди сели и повторили первое Колумбово плавание. Да только эти Колумбы плыли с нянькой. Большой океанский пароход шел рядом на случай, чтобы чего не случилось. По счастью, все прошло гладко, и наши Колумбы открыли Америку второй раз. Но когда в 1498 году Колумб плыл открытым морем все на запад и на запад, ни он сам, ни команда не боялись, что их судно перевернется. Они боялись другого. Им было страшно, что там земля кончится, и что там вода прямо с краю водопадом срывается в бездну, что туда идет сильный ток, он тем сильнее, чем ближе к краю. Туда затянет корабль с неудержимой силой, и от той погибели не уйти на парусах, и не спасет никакой якорь. Того хуже, можно было увидать в книгах, в работах почтенных страшные рисунки. На одном рисунке было точно показано, как из-за горизонта поднимается страшная рука гиганта. уже издали. До полнеба поднимаются длинные пальцы с длинными на концах когтями. Такая рука может как муху накрыть и раздавить корабль. А сирены? В них твердо верили тогдашние люди. Вой ночного ветра в снастях, светящаяся пена южных волн. Как все это обманывало испуганный глаз и ухо. Вой ветра в снастях казался пением. Откуда оно? И белые барашки зыби на ночном море казались белыми телами русалок-сирен. Ага, они-то и воют. И уж пошли рассказы, что кто-то погибал в море, один или вдвоем на обломках корабля. Их спасли. И они рассказывали, божась и крестясь, что видели днем, как поднялся из моря целый хоровод сирен. Днем! В тихую погоду. И они пели чудными голосами, манили к себе воду. Погибавшие рассказывали, что если бы они не закрыли друг другу глаза и уши, то они оба бросились бы в море. А вы думаете, они не видали этих сирен? Не слыхали их пения? Я много слышал рассказов людей, погибавших в море. Людей на шлюпке, без воды и пищи, скитавшихся по 10, по 15 дней, когда погибали товарищ за товарищем, и последние, оставшиеся в живых, уже бывали не в силах выбрасывать покойников за борт. Оставшиеся в живых передавали страшные рассказы. Они передавали видение и бред своих товарищей. Люди погибали, выбились из сил, они устали погибать. Но неугасимая надежда на спасение, она-то и вызывала видение и бред. Одному казалось, что вот чухает мотор, вот прямо им навстречу несется полным ходом спасательный бот. Погибающий в бреду кричит рулевому охрипшим голосом, на что есть мочи:
«Право! Право! Право! Держи право!»
А сам ловит руками невидимый канат, который как будто ему бросают спасатели. Если бы этот человек остался жить, он, наверное, рассказал бы, что к ним подходил спасательный бот, сказал бы даже, какой нации, что бросали канат, а дурак рулевой не взял вправо, сколько он ему не кричал. Рассказывал один полярный моряк. Их спаслось на шлюпке двое из восьми. Он наслушался этого предсмертного бреда товарищей, и когда за ним действительно стал чухать мотор норвежского рыбачьего бота, он не оглянулся. Он подумал:
вот уж и мне начинает казаться.
Он плохо еще верил, когда и он, и товарищ увидели рядом догнавших их норвежских рыбаков. Он боялся, что ему чудится то, что он знает, во что верит, что может быть. И чего удивляться, что старинным людям чудилось то, во что они твердо верили. Еще не так давно пропала вера в морскую змею. То тот, то другой моряк или пассажир океанского парохода сообщал, что видел ясно в бинокль. Другие говорили, что простым глазом, совсем близко, видели громадную змею, раза в полтора длиннее парохода. Змея плыла по морю, подняв высоко из воды голову, страшную, зубатую. На пароходе хотели стрелять, да не было пушки. А во времена Колумба вы никогда не разуверили бы, что есть морской человек, что он живет и растет в море, и что там, на дне, есть морская собака. Она как рыба, только на четырех лапах и со страшными зубами. Четырьмя лапами она бегает по дну, а рыбьим хвостом поддает себе ходу. Вот всех этих страстей и боялись колумбовые люди. А вовсе не того, что их может опрокинуть ветром, положить парусами на воду. Паруса на колумбовой каравелле были совсем невысокие, и центр напора ветра приходился совсем низко. Кроме того, при тогдашней оснастке кораблей мореходы не ходили боковыми ветрами, а всегда так, чтобы ветер дул хоть немножечко сзади. А если он дул уж совсем сбоку, когда опаснее всего опрокинуться, то рулевой поворачивал судно так, чтобы все-таки идти немножко по ветру.
Конечно, за погодой зорко следили. Парусов было мало, и спустить их можно было в один миг, если бы налетела буря. А уж в этом деле подследить погоду, направить судно, чтобы меньше заливало волной, да чтобы не валил ветер, ох, в этом деле давно уже люди понаторели. И к Колумбову времени уж столько было опытных специалистов парусного хождения, что их на Средиземном море, наверное, не меньше было, чем в Москве шоферов. Вот смотрите, несколько лет тому назад в Средиземном море работали подводники. И вдруг водолазы наткнулись на остатки древнего корабля. Он затонул на неглубоком месте, куда еще могли спускаться водолазы. Водолазы сообщили наверх. Наверху решили непременно достать. Достать эту древность, которую море так добросовестно сберегало нам до наших дней. Теперь не сломать бы. Как будем доставать? Достали со всей осторожностью. И что же? Ученые сказали:
этому судну 2500 лет. Все тщательно очистили, обмыли. Судно финикийское, плавало между Тиром и Карфагеном. Принадлежало оно торговой компании «Братья Кукис». И сейчас оно везло 30 мехов карфагенского вина.
Ученых спросили:
позвольте, вы говорите сейчас?
Ведь вот мы нашли росписи и записи, по которым был сдан на судно груз. Это уж совсем как теперешняя бухгалтерия. Все это так похоже на наш сегодняшний день. Вот я и сказал сейчас.
2500 лет назад уже существовала контора по морской перевозке грузов. Значит, отвечали за целость. А от Карфагена до Тира не ближний путь. Это и в наше время не парусник, а грузовой пароход прошлепает недели полторы. Этому кораблю не удалось доплыть. Но ведь и нынче бывают несчастья. А в прежнее время, кроме бурь, туманов и подводных скал, была опасность и от людей. Ведет кормчий хозяйское судно. Хитро ведет. Он знает, когда бывают под берегом и где, когда скорее найдешь ветер в море. В надежных гаванях, на тяжелых якорях он отстаивается, выжидает, пока продуют противные ветры. Он жалеет силы гребцов. Они понадобятся, чтобы из штилевой полосы добраться к ветру. Или чтобы подгрестись к берегу, когда с гор начинает задувать штормовой ветер. Но вот он идет тихим ветром мимо скалистых отвесных берегов. Он глядит на берег, но видит на фоне скал небольшие лодки с большими веслами. Он заметил, когда они уже сорвались, гребут во всю мочь и идут на пересечку. Он их увидел тогда, когда высокая гора совсем закрыла ему ветер, и паруса безжизненно повисли, как большие тряпки. Капитан уже видит, как блестят на лодках щиты, как блещут огоньками острия копий.
«Весла! Весла!»
— командует кормчий.
«Ой, горе, горе, горе нам!»
— шепчет брат хозяина. Ему доверили сопровождать груз. Он даже подумал, не уговорился ли капитан с этими разбойниками.
«Зачем он так близко подошел к берегу? Зачем он залез в такое место, где нет ветра?»
Хозяйский брат спускается к гребцам. Он кричит на них, бьет, чтобы гребли сильнее. Он кричит капитану, чтобы правил прямо в море. Капитан сам давно уже направил судно носом от берега. Он приказал спустить паруса, чтобы не мешали движению судна. Но разбойники на легких лодках летят по гладкой воде, кажется, едва ее задевая.
«Эй! Эй! Вон они с двух сторон! Давай, греби, греби!»
Да они с двух сторон охватывают судно. Теперь и они летят прямо в море. Один их ряд справа, другой слева от корабля, но они смыкаются ближе, ближе. Кто раньше устанет, гребцы на тяжелом корабле или на легких лодках? Вот уже слева полетела первая стрела, пущенная пиратом с передней лодки. Она ударилась, вонзилась в борт и остановилась, дрожа. На корабле тоже есть лучники, на корабле есть охрана. Они ответили десятками стрел с борта.
Но вот и справа полетели стрелы. Это справа, совсем близко подступили пираты.
«Всем направо!»
— закричал капитан. Хозяйский брат тоже что-то кричит, мечется, но никто его не слушает. Он схватил копье, метательный дротик и бросил его в пиратов. Но дротик упал в двух шагах от корабля. Показалось, что он бросил его за борт. Гребцы внизу не знали, что сделают с ними пираты, если захватят судно. Может быть, они потопят их вместе с кораблем за то, что они так сильно гребли и долго не давались. Они все были рабы. Никто не будет выкупать их, и пираты их, может быть, возьмут, чтобы перепродать хоть за низкую плату. И гребцы не знали, что делать. Они то гребли со всей силой, то их одолевали усталость и сомнения, и они опять гребли тише. Вдруг к ним спустился капитан и сказал два слова. Гребцы навалились на весла так, что пена взбурлила перед носом корабля. Казалось, вон из воды хочет вырваться корабль и взлететь на воздух. Весла трещали и гнулись. Казалось, сейчас лопнут. Капитан впереди видит черную полосу на воде. Он знал, что туда лег ветер. Это от мелкой ряби почернело глинцевитое море. Там не затянет гора. Там он подымет паруса, и тогда пусть-ка гонятся за ним пираты на веслах. Ветер, небось, не устанет. Но надо дойти туда раньше, чем схватят пираты. Капитан вытащил мешок круглых, отборных камней к себе на корму. Он закладывал их в ременный пояс и, раскрутив в руке, швырял их с этой пращи в ближние лодки. Капитан с детства был мастером этого дела. Он кидал камни из пращи лучше, чем солдат-пращник. Поэтому он надеялся не только попасть в пиратскую лодку, но целил там самому высокому воину в башку. С третьего камня он угодил ему в локоть. Воин бросил лук, схватился за локоть, повернулся два раза на месте и сел на дно лодки. Капитану это поддало духу, и он сбил еще двух пиратов. Капитан кричал, чтобы только в эту первую лодку и метили с его корабля. Кто из лука стрелой, кто метательным копьем. Лодка как будто приостановилась, задумалась. Вторая стала обгонять ее. С левой стороны летели стрелы с пиратских лодок. Теперь они полетели вдруг густо. Капитан хотел поглядеть налево, но он увидел, что его рулевой убит. Ему в шею попала стрела. Капитан сам схватил веревки от рулей, от двух больших весел, которые спускались с кормы справа и слева. Теперь ни к чему было глядеть ему налево. Снизу, с воды, крики доносились так громко и ясно. Пираты близко, они сейчас настигнут. С корабля перестали стрелять. Видно, все потеряли надежду. Брат хозяина держал в руке короткий меч. Он им размахивал, направляя себе в сердце, и каждый раз останавливался и только слегка касался мечом своей груди. Но каждый раз он пронзительно вскрикивал. На него никто уже не оглядывался. Капитан давно уже делал какие-то знаки матросам. Он махал им руками. Они его понимали без слов. И вот теперь капитан на минуту освободил свою руку от веревок рулей. Он вскинул ее вверх. Матросы поняли. Они мигом растянули парус. Он раздулся пузырем. Корабль был уже в полосе ветра. Гребцы, не щадя сил, вынесли корабль из безветрия. Двое гребцов упали со своих лавок, бросив свои весла. Может быть, они умерли от натуги. Сейчас было не до них. Теперь корабль шел на парусах и на веслах. С пиратских лодок завизжали, когда увидали поднятый парус. Пираты налегали во всю мощь. С корабля было видно, как воины били гребцов. Но через минуту корабль был уже в полосе сильного ветра. Всем стало ясно, что погоня не удалась. Пиратские стрелы уже не долетали. Они их пускали с досады, в надежде, что донесет ветер. Капитан велел прекратить греблю. Он велел матросу разносить гребцам вино и воду сколько хотят. Убирали раненых, их было 7 человек. Убит был один рулевой. 2 гребца так и не пришли в себя. Они умерли с натуги от разрыва сердца. Корабль спокойно шел попутным ветром, удаляясь от страшного берега.
Два матроса сменили капитана у рулей. Брат хозяина совсем изнемогал от пережитого страха. Он лег щекой на плечо капитана и сказал:
«Ой, какое счастье! Спас Бог, Мардук!»
«Не Мардук, а гребцы! Я обещал им свободу за наше спасение!»
«Как это?»
Он перестал всхлипывать, отшатнулся и испуганно глядел на капитана.
«Ведь не ты их покупал? Или ты обещаешь их выкупить?»
«Они себя выкупили! Спасли корабль! А на всякий случай меньше разговаривай, потому что я приказал освободить их ноги от оков».
Брат хозяина нахмурился и глядел капитану в глаза.
«Торговаться не приходится. Ты бы лучше радовался, что остался цел, а то продали бы тебя пираты в гребцы и пахал бы ты тяжеленным веслом. Ты знаешь, их двое умерло сейчас за свою свободу, спасая тебя и твое добро».
И капитан пошел к гребцам.
Запись осуществлена на студии Детского радио.
«Газпром» – генеральный спонсор Детского радио.
Радиотеатр. Цветной.